Моя мать, Дарья Артамоновна, выливая помои в кусты ёрника, наткнулась на человека, лежащего в кустах лицом вниз.
Говорили, что за поимку сбежавшего заключенного давали 3 рубля. А если убьешь его, должен сдать отрезанное запястье или ухо.
Говорили, что эти люди – бойцы армии предателей Власова. Начались случаи краж, побега из заключения, убийства среди своих же.
Старик ББ, забравшись на гору, рассматривал окрестности в бинокль и заметил, как что-то то появляется, то исчезает. Сначала вверх, затем вниз по склону.
Вы слушаете подкаст «Трасса 161» проекта «Холод». Меня зовут Алексей Пономарев. 4-й сезон нашего подкаста называется «Дорога костей». Историю 2 лучших друзей, которые отправились в путь по страшной Колымской трассе, и историю самой дороги, проложенной в сибирской тайге много лет назад, мы рассказываем вместе со спецкором «Холода» Марией Карпенко. Эпизод 5. Детский мир.
Сопки красивые, никогда таких не видела в жизни.
Сопка.
Первые впечатления были температурные и зрительные. Зрительно ничего не видно вокруг. Все белое. Вот небо белое, земля белая, и вокруг белый туман. А особенно, когда едешь по дороге, это вообще немножко как будто ты дайвингом каким-то занимаешься, а не едешь по дороге на машине, потому что сплошь покрывает дорогу на несколько метров вверх некая белая дымка, которая, видимо, туман, перемешанный с выхлопными газами, и ты просто по дороге ты плывешь, как в каком-то молоке.
Как самолет через облако.
Да, как будто самолет через облако.
Но ты видишь какой-то вот, не знаю, какой-то ты едешь по дороге, ты обычно видишь, ну, там, хорошую погоду, там, на несколько километров вперед можно, ну, что-то разглядеть. А здесь есть какой-то горизонт у тебя впереди, или ты просто через туман куда-то катишь, непонятно куда?
Когда я ездила, погода была хорошая, и даже небо было не белым, а голубым, я даже удивилась. Ты видишь в основном сопки на горизонте. Дорога идет то в гору, то под гору, и постоянно на горизонте встают синие-серые сопки.
Это мы на возвышенности сейчас находимся.
Да, на сопке стоим.
Даже 5 минут находиться холодно.
Холодно, конечно.
Руки замерзли.
Ветер же постоянно здесь. Прикиньте, сколько они сидели здесь.
Не хочу представить.
На улице находиться очень сложно. Во-первых, телефон не работает на таком морозе. Ну, то есть он замерзает и выключается примерно секунд через 20 после того, как ты его достал. А главное, невозможно руку достать. На мне было 2 слоя варежек. Первые шерстяные перчатки, и сверху такие тоже огромные ватные варежки. И вот, собственно, даже верхнюю варежку снять очень сложно. Ну, можно там, не знаю, минуту просуществовать в одной тонкой шерстяной перчатке. А больше не получается.
И это не потому, что ты такой мерзлявый житель европейской части России, а и там все так ходят.
Нет, я вообще очень морозоустойчивая. Мне обычно вообще пофигу на температуру, но да, люди там ходят, они, может быть, более умно, чем я, одеты. Они, например, у них на ногах у всех унты. Торбоса называется это. Ты просто должен всегда держать в голове, что балом тут правят климат и природа, а не ты.
Проехав по дороге костей, Маша Карпенко отправилась из Тамтора в Магадан, а затем на Чукотку, чтобы поговорить с родственниками Сережи Устинова, голоса которых вы слышали в первом эпизоде. И лишь после возвращения из этой затяжной командировки отдала знакомой переводчице с якутского флешку с воспоминаниями аймеконцев о страшных временах строительства Колымской трассы. Эту флешку Маша получила в Тамторе от краеведа Розалии Тимофеевны Дягилевой.
А эти воспоминания на русском языке когда-нибудь публиковались?
Нет.
На флешке оказалось много воспоминаний. Часть из них мы еще опубликуем на «Холоде», а в этом эпизоде прозвучит несколько фрагментов, которые специально начитали наши друзья-подкастеры. Вот, например, воспоминания Марии Поликарповны Бояровой из села Тамтор.
В детстве мы больше всего боялись сбежавших заключенных. Жили мы именно в тех местах, где проходила дорога, которую они строили. То тут, то там рассказывали о страшных случаях убийства местных жителей. Часто приезжала грузовая машина, набитая бойцами военизированной охраны. Говорили, что за поимку сбежавшего заключенного давали 3 рубля, а если убьешь его, должен сдать отрезанное запястье или ухо. При этом местные жители были жалостливы к беглым. Помню, отец зимой оставлял возле дома замерзшую простоквашу и беличье мясо, говоря, что голодные беглецы будут рады любой еде.
Кроме того, чтобы узнать об истории дороги костей побольше, я встретился с людьми, которые много лет изучают историю репрессий, в том числе и на Колыме. Это заведующая музеем международного мемориала Ирина Галкова, тут я вынужден сказать, что мемориал объявлен в России иностранным агентом, и Владислав Став, историк, занимающийся изучением памяти о ГУЛАГе. Ко всему прочему, и Ира, и Влад сами ездили по Колымской дороге и бывали в разных ее местах, зачастую довольно страшных.
Дорога связана с освоением Дальнего Севера.
Ирина Галкова.
В начале 30-х годов. И, как многие отдаленные, незаселенные территории тогда осваивались в Советском Союзе, это все происходило с помощью тогда только недавно созданной системы ГУЛАГ, потому что основной рабочей силой, которая должна была осваивать эту территорию, были заключенные. Была такая идея, что заключенных можно использовать как рабочую силу и использовать их как вот людей, которые могли бы заселить эту пустынную территорию.
Еще до революции в Российской империи ходили слухи о том, что на Колыме есть много золота. Но в силу удаленности территории тогда находился только маленький городок Охотск.
Владислав Став.
И на месте нынешнего Магадана не было вообще ничего. Там жили и Вена, но они кочевали. Собственно, из нынешней Магаданской области, по сути, было только два населенных пункта. Был поселок Ола, он и сейчас есть рядом с Магаданом. И есть село Тауиск, основанное русскими первопроходцами еще времена Семена Дежнева. Дальше 28-й год, очень важная дата, это Билибинская экспедиция, когда они высаживаются недалеко от поселка Ола и в очень тяжелых условиях идут вглубь материка и подтверждают, что действительно в Колымских реках, не только самой реке Колыма, но и в целом ряде других, есть золотые россыпи. Поэтому в начале 30-х годов возникает отдельный промышленный трест «Дальстрой». По сути, государство в государстве, которое будет расширяться до 57-го года.
Поселок Ола, который существовал еще до основания Магадана, это тот самый поселок, где много лет спустя подружились Сережа Устинов и Влад Истомин. Одним из руководителей строительства Магадана стал прибывший на Колыму в 1932 году Эдуард Берзин, первый директор треста «Дальстрой».
В 1932 году туда приехало уже руководство, которое начало что-то там делать, и прибыли первые заключенные. Освоение началось с бухты Нагаева. И вот от этой точки стали прокладываться трассы. Ну, поначалу была одна трасса, да, одна основная дорога. Траектория дороги зависела просто от того, где были найдены основные месторождения золота и олова, и где были заложены рудники. Вместе с тем, как прокладывалась трасса, да, происходило и освоение этих территорий. До того, еще как была проложена дорога, обычно вперед посылались этапы, которые закладывали командировки и начинали уже разрабатывать рудник до того, как туда была проложена нормальная дорога. Командировка – это, ну, временный лагерный пункт. Собственно, они поначалу были временные, потом они становились постоянными. Если там действительно образовывался рудник, то там в итоге получался полноценный лагерь. И на тот момент, когда дорога до тут доходила, они уже могли выдавать добытую руду, чтобы ее можно было отвозить. Понятно, что когда люди идут в командировку, они много с собой брать не могут. Там было еще довольно плохо с транспортом поначалу. Что-то тащили на лошадях, что-то тащили сами люди. Когда они добирались до места командировки, довольно большая часть из них уже умирала. Это было абсолютно бесчеловечное мероприятие. Первое время жили даже не в бараках, а в палатках. Есть фотографии вот этих первых колымских командировок с палатками. Это себе довольно трудно представить, как в такую суровую зиму люди жили в палатках, которые отапливались самодельными печками-буржуйками и сделанными из бочек.
Это, прежде всего, от Магадана первые несколько сотен километров в сторону Дебина, потому что как раз оттуда начала строиться трасса. Когда уже дошли до середины, как раз Уснера, там Тор и дальше в сторону Якутии, все-таки уже более-менее научились с холодом справляться, но действительно большинство, почти все первые заключенные, которые оказались на Колыме, они не выжили, потому что негде было спастись от холода. Да, да, да. Ну, там были и вольнонаемные, ну, там, конечно, были заключенные Севастлага, но почти все они погибли. Когда начиналось это все с 1932 года, еще при Берзине. Действительно, даже охранники, которые были отправлены работать с заключенными, они тоже вместе с ними погибали, потому что спастись от холода было негде.
Воспоминания Марии Поликарповны Бояровой, село Тамтор.
О безрадостной судьбе людей, попавших по воле Рока в такое положение, много рассказывал человек по фамилии Демидов, который остался жить в поселке рядом с Тамтором. Он родился в семье учителей. Каким образом он попал в лагерь, не знаю, но с его слов он охранял заключенных. Когда он рассказывал, как с утра до вечера работали в любое время суток плохо одетые и обутые, слабые и больные заключенные, мне становилось не по себе. Во время морозов разжигали костры для того, чтобы обогреть рабочих, говорил он. И если ослабевший человек, не устояв на ногах, падал в огонь, у других не было силы тащить его от костра. Так заживо человек и сгорал. Никого это не удивляло.
Название «Дорога смерти», оно себя вполне оправдывало, потому что эти этапы, ну, они шли и летом, и зимой.
Ирина Галкова.
Зимой там морозы очень суровые. И если в Магадане климат более мягкий, потому что там рядом море, то дорога идет вглубь, и там климат континентальный, перепады температуры очень большие, и вот эти там 50 с чем-то градусов, да, они вполне случаются каждую зиму, минус 50.
Воспоминания Афанасия Степановича Гермогенова, записаны в 2008 году в селе Тирют.
Зимой на шахте Диринг-Юрях от голода, холода, от издевательств, от побоев умерло более 500 заключенных. Их всех бросили в заброшенную шахту. На этом месте был воткнут металлический лом, главное орудие труда заключенных, на котором высекли сваркой цифру 500.
Воспоминания Ананья Степановича Винокурова, записаны в 1990 году в селе Тамтор.
Охранники относились к заключенным с жестокостью. Из-за малейшей провинности били нещадно автоматом. Одежды на заключенных почти не было. Вместо обуви ноги были обмотаны тряпками. Многие умирали от брюшного тифа, от простуды, от побоев. В день умирало 20-30 человек. Их никогда не хоронили. Трупы складывали на дороге и заваливали камнями.
Колымская трасса называется «Дорога на костях», или как-то такой бренд английский «Road of the Bones».
Владислав Став.
Это тоже, на самом деле, никто специально не проверял, потому что никто трассу обычно не раскапывает. Но когда ее строили заключенные Дальстроя, заключенные ГУЛАГа, очень многие там погибли. И, собственно, мы знаем, что на Колыме, по крайней мере, сейчас все историки сходятся к цифрам, что там ведь действительно никого не было практически, там никто не жил. И когда начинается промышленное освоение, туда привозят почти 1 000 000 человек за все эти годы Дальстроя. Из них погибает около 123 тысяч, еще около 11 тысяч были расстреляны. То есть погибает примерно каждый седьмой. Это одна из самых высоких смертностей вообще в ГУЛАГе, где-либо из всех зафиксировано. Заключенные, когда строили дорогу, их хранили на обочине этой дороги, не закапывая глубоко, потому что вечно разлота, это практически невозможно. Но потом дорога расширялась. Поэтому получается так, что никто не знает, сколько под дорогой находится человеческих костей. И, скорее всего, никто уже не узнает, не будет прибора, который можно просветить как-то всю эту трассу. Но трасса 2000 километров.
Некоторые из воспоминаний, обнаруженные нами на флешке, звучат настолько фантастически, что я попросил Влада Стафа прокомментировать их отдельно. Вот, например, история про летчика. Воспоминания Афанасия Степановича Гермогенова, записаны в 2008 году в селе Тирют.
Моя мать Дарья Артамоновна, выливая помои в кусты ёрника, наткнулась на человека, лежащего в кустах лицом вниз. Все тело, лицо человека было темно-синим из-за ягод, которыми он, видимо, кормился много дней. Местные привели его в дом, покормили. Когда пролетал самолет, он, указывая на него, стучал себя по груди, видимо, говоря, что он летчик. Через несколько дней его забрали военные, и что удивило нас, они не били его. Позже мы узнали, что это был летчик, который сбил вражеский самолет в Сталинграде. За это ему дали возможность повидаться с семьей. А жена все его ордена и медали, когда он спал, обменяла на продукты, поэтому летчик не вернулся в эскадрилью. Его осудили и отправили в места заключения. После его побега из лагеря, по слухам, Сталин приказал разыскать этого летчика и привести его живым и здоровым. Вот почему бойцы отнеслись к нему так по-человечески. Моей матери начальник охраны за то, что она обнаружила летчика, позже направил 25 рублей.
История, конечно, выглядит очень странной и неоднозначной. Чисто теоретически такое могло быть, но все-таки меня вызывают большие сомнения, что Сталин лично дал приказ его найти и так далее. Все-таки в Сталинграде были тысячи летчиков с одной и другой стороны, и едва ли можно было всех знать поименно. То, что его жена продала ордена, и он поэтому оказался в заключении, эта история кажется вполне правдоподобной. Другое дело, что если его нашли вот так, и потом мы даже еще выплатили 25 рублей, вполне возможно, речь идет о том, что это был не простой летчик, а какой-нибудь либо очень высоко поставленный, либо он имел доступ к какой-то довольно секретной информации, а вполне возможно, что он еще был сотрудником НКВД или кого-то подобного. Трудно, конечно, сказать, это практически невозможно перепроверить, но я бы, конечно, относился к этой истории очень скептически.
Еще многие жители Аймеконья вспоминают, что среди заключенных, строивших дорогу во время Второй мировой войны и после нее, были участники армии генерала Власова, то есть бойцы советской армии, перешедшие на сторону фашистской Германии. Некоторые из них, судя по этим воспоминаниям, переживали лагеря и потом оставались жить в окрестностях Колымской трассы. Воспоминания Анания Степановича Винокурова, записанные в 1990 году в селе Тантор.
Первые прибывшие строители были честными людьми, приветливыми. С местным населением нашли общий язык, помогали друг другу, обменивали мясо и масло на ватную одежду и валенки. В 1943 году прибыла новая партия строителей-заключенных. Говорили, что эти люди – бойцы армии предателя Власова. После их приезда обстановка в коллективе строителей изменилась кардинально. Начались случаи краж, побега из заключения, убийства среди своих же.
Конечно, играет свою роль то, что история записана в 90-м году, то есть еще до распада Советского Союза, когда в основном воспроизводился советский нарратив о тех событиях. Власовцы действительно были на Колыме, это правда. Конечно, их было не очень много, и решающую роль они вряд ли сыграли. Другое дело, что на Колыму довольно много ссылали после войны людей с оккупированных территорий, будь то Украина, Беларусь, западные границы России, Балтийские республики и так далее. И, собственно, вполне возможно, что многих выходцев из этих территорий тоже относили к власовцам. Мне кажется, власовцев просто сделали в большей степени такими козлами отпущения за все годы жизни, те годы на Колыме. И я думаю, что здесь главную опасность представляли все равно уголовники, так называемые урки, которые жили по блатным понятиям, которые спокойно убивали любых оппонентов. И, собственно, различные истории, описанные в этих всех воспоминаниях, как раз вполне указывают на различные бытовые и довольно неочевидные истории, когда человек вроде бы свой, его приютили, на следующий день он всех убил, прежде всего ножом или чем-то подобным. Заключенных, правда, очень боялись, потому что от них было много насилия, если они бежали. Но бежали-то как раз в основном это были те самые урки. За власовцами следили гораздо сильнее.
Урки, блатные или попросту воры появились на Колыме в большом количестве после смены руководства Дальстроя. В первые годы при Берзине там работали в основном политические заключенные. Однако в декабре 1937 года Эдуард Берзин выехал из Магадана в отпуск и был арестован. Его расстреляли в 1938-м на полигоне Коммунарка, недалеко от которого сейчас находится известная больница. После этого на Колыму пришла эпоха Большого террора, характерной частью которой стали массовые расстрелы.
Топонимы колымские, они либо происходят от местных названий, либо ивенские, либо якутские, от местных корней, либо это названия, которые давали геологи, когда они вот ходили со своими разведками. Недалеко от Магадана есть ручей Михалыч, ручей Фролыч где-то подальше, ручьи отчества. Их довольно много. Но это как бы это как раз более-менее объяснимо.
Этот, казалось бы, безобидный разговор о необычных географических названиях привел нас с Ирой к моменту, который едва ли не сильнее всего впечатлил меня в истории «Дороги костей».
Ручей Нихай, ручей под названием «Подумай». и перевал, подумай. Большая часть, конечно, придумана геологами, но какая-то часть уже и сотрудниками ГПУ НКВД. Лагерь «Серпантинка» — это недалеко от Ягодного. Это был штрафной лагерь, куда во время большого террора людей привозили непосредственно на расстрел. И об этом не сохранилось никакой документации. Но вообще с лагерной документацией очень тяжело. И мы об этом знаем только от людей, которые туда попали, но чудом уцелели, потому что расстрелы, они как внезапно начались, так же внезапно и были свернуты. Да? И те, кого не успели расстрелять, они остались живы. Там был вот такой лагерный пункт, где просто людей держали в бараках, выводили там поскольку-то по 5 человек, расстреливали, чтобы те, кто в это время были в бараках, не слышали, что происходит, не паниковали, включали на полную мощность трактора, чтобы они заглушали звук выстрелов. И вот под этой сопкой там течет ручей «Снайпер». И по воспоминаниям одного из выживших, как раз туда-то и сбрасывали тела. За это поручиться невозможно, потому что кроме вот этих воспоминаний людей, которые, конечно, во многом неточны, во многом друг другу противоречат, у нас ничего нет, но мне кажется, это не повод для того, чтобы такие истории можно было отрицать.
Ну, там же наверняка проводили какие-то, искали какие-то останки, там ничего не нашли.
Там не искали останки.
Останки репрессированных на Колыме почти никто специально не изучает. Экспедиции по этим местам крайне редки. Раньше их организовывал мемориал, теперь признанный в России иностранным агентом и находящийся на грани ликвидации. Местные власти изучению истории Дальстроя никак не способствуют. Ответ на вопрос «почему» слушатели этого подкаста уже знают. Местные не любят говорить о плохом.
Магаданская область сейчас, например, это лидер по общественному мнению по поддержке КПРФ. У многих это вызывает недоумение, как такое вообще возможно, потому что, казалось бы, все здесь напрямую указывает на ГУЛАГ. А это связано с тем, что заключенных, которые прошли через этот опыт, на Колыме не осталось. В Магаданской области, по крайней мере, точно. Последний умер в Магадане в 2018 году. И сейчас почти все жители Магаданской области – это либо люди, приехавшие самое раннее после 1957 года за длинным рублем, которые туда приехали, обустроились в этом суровом климате, надеясь, значит, на безбедную пенсию и все остальное. А потом Русь, Советский Союз, они потеряли всю надежду уехать на достойную пенсию и все остальное, приезжают из Токио, ах, у вас вот все на костях. И, конечно, воспринималось отторжение. Например, в центре Магадана, что приводит даже в ступор моих немецких коллег, администрация Магаданской области, которая находится в здании, построенном для Дальстроя, для Дальстроевской администрации. И прямо рядом с этим зданием находится памятник Эдуарду Берзину, первому главе Дальстроя, при котором начали завозить заключенных.
Ну вот был казус 2 года назад, когда устанавливали, значит, была какая-то очередная геологическая разведка, и устанавливали буровую вышку в районе Амсукчана. Это немножечко в сторону от Колымской трассы, то есть это еще более труднодостижимое место. Но там тоже были лагеря, там, они были не только там, докуда доходила трасса. Там стали устанавливать буровую установку и наткнулись на человеческие захоронения. И мы об этом узнали, потому что та организация, которая вела эти работы, оказалась невероятно какой-то вдумчивой и ответственной, и они это восприняли как повод для того, чтобы остановить работы, чтобы сообщить в музей, чтобы сообщить общественным организациям. Мы нашли лагерное захоронение неучтенное, и вот теперь это захоронение, оно будет исследовано, потому что об этом заговорили. Но на самом деле, когда я в тот же год была с поездкой там в Магаданской области, и я говорила с людьми по поводу вот этого найденного места, они мне говорят, что вообще удивительно не то, что было найдено это захоронение, а то, что из этого сделали событие. Потому что когда при каких-то работах находят кости и просто сгребают их куда-то в сторону бульдозером, чтобы они не мешали, это гораздо более обычная ситуация, которая никого не удивляет.
Воспоминания Екатерины Григорьевны Тарковой, записанные в 2019 году в селе Сарданох.
Старик ББ, забравшись на гору, рассматривал окрестности в бинокль и заметил, как что-то то появляется, то исчезает. Сначала вверх, затем вниз по склону. Оказалось, что это беглый идет с висящей на шее банкой углей для обогрева рук. Откуда у него у беглого будут спички? Вот он и раздувал угли, время от времени размахивая банкой, поддерживая огонь и тепло в ней. Старик решил не связываться с ним, да тот так и ушел, прямо вдоль большого ручья, оставляя за собой шлейф дыма.
Изначально, когда трасса Колыма строилась, она строилась через Тамтор. И да, у Снеры было продолжение, но ее не собирались соединять изначально с Якутском как таковым. Но потом там нашли золото, появился Индигирлак.
Севернее,
где у Снера. Поэтому трассу федеральную сделали уже именно через поселок Устнера, а Тамтор оказался на старой Колымской трассе, которая использовалась вплоть до относительно недавнего времени, но из-за того, что содержать две трассы было очень дорого, и основной поток машин ходил именно через федеральную трассу, через Устнеру, трасса начала приходить в упадок. И сейчас это действительно большая проблема для многих автомобилистов, потому что на Google картах она обозначена как действующая, там есть дорога. Тем не менее, значит, две крайние точки, соединяющие этот старый участок с новой трассой федеральной, то есть Кебеме и Кадыкчан, оба поселка заброшены. По сути, единственный населенный пункт относительно крупный, где можно переночевать на этой трассе, это поселок Тамтор, от которого есть поворот на село Уймекон, куда все ездят, потому что это полюс холода. И сейчас участок, то есть от Кебеме до Тамтора, он вполне действующий, хотя дорогу размывает, приходится некоторые ручьи переезжать вброд. Ну а после, как раз дорога, она, конечно, еще есть, но она никем не используется. Там давно рухнули все мосты, и я сам чуть не попал в эту историю, потому что я думал ехать как раз через, не через Устнеру, а сразу сворачиваюсь к Кадыкчану. И звонил своему якутскому коллеге, который живет в Якутске, и говорю, что вот как проехать против Тамтор, потому что я не думал, что надо будет делать крюк через Устнеру. Говорю, что вот хочу свернуть к Кадыкчану. На что он стал мне кричать: ни в коем случае, дорога на карте есть, но на самом деле ее по факту нет. Только вездеходы зимой могут проехать, когда все ручьи замерзнут. Там, и то это, если машина не встанет.
После того, как Сережа Устинова и Влада Истомина нашли на старой Колымской дороге, в Google заявили о том, что убрали этот маршрут из выдачи навигатора. Сестра Сережи, Юлия, в разговоре с Машей Карпенко выражала намерение подать на поисковик в суд. Но на момент записи этого подкаста подобных исков нам обнаружить не удалось. Узнав о том, что ее брата нашли мертвым, Юлия пришла в аэропорт на Чукотке с бутылкой коньяка и банкой икры. Билетов на рейс в Магадан в тот день уже не было, но ее посадили в заполненный самолет на кресло бортпроводницы.
Расскажите, в каком состоянии поступил Владислав?
Ну, состояние при поступлении крайне тяжелое было.
Он с вами общался?
Да, общался.
А о чем спрашивал?
Ну, спрашивал, а другие спрашивал, что с ним. Ну, конечно, естественно, мы не говорили.
Он спрашивал, что с ним?
Что с ним, да. Где друг? Его тоже привезли, не привезли.
Он не знал,
он рядом будет лежать или как. Он просто не знал, что он.
Он спрашивал, положит ли рядом друга?
Да.
И вы ему не отвечали, да?
Нет, мы просто говорили, мы про него не знаем, нам привезли тебя только вот. Ну, чтобы... Стресс же тоже же отрицательно влияет на процесс выздоровления.
Вот. Влад Истомин несколько месяцев лежал в госпитале, в Усть-Мере, а затем в Якутске. Ему ампутировали кисти рук и ноги ниже коленей. Сейчас Влад ведет Инстаграм и ТикТок под названием «Магаданский киборг», где выкладывает видео, как он проходит реабилитацию. Кроме того, в его Инстаграме есть фотографии Toyota Chaser и видео, где можно послушать рев ее мотора. Писатель Варлам Шаламов, который отсидел на Колыме больше 10 лет, а после освобождения работал там фельдшером, описывал эти места в своих колымских рассказах. Один из них, «За письмом», как раз описывает поездку Шаламова по тому самому маршруту, которым много лет спустя поехали Сережа и Влад.
Я пошел к начальнику района и показал телеграмму. Сколько километров? 500. Ну что же, в 5 суток обернусь. Добре. Да торопись, машину ждать не надо. Завтра якуты подбросят тебя на собаках до Барагона. А там оленьи упряжки почтовые прихватят, если не поскупишься. Главное тебе добраться до центральной трассы. Хорошо, спасибо. Я вышел от начальника и понял, что я не доберусь до этой проклятой трассы, даже до Барагона не доберусь, потому что у меня нет полушубка.
В рассказе Шаламов едет из Кебеме, сейчас этот поселок заброшен, только неподалеку осталась легендарная заправка Куба, до Барагона,
так раньше называли там Тор. И дальше оттуда в сторону Магадана, по той самой дороге, проехать по которой теперь уже нельзя. Путешествие Варлама Шаламова тогда закончилось успешно. Письмо, за которым он ехал, оказалось письмом Бориса Пастернака. По сути, оно определило дальнейшую жизнь и литературную карьеру Шаламова. В другом рассказе «Детские картинки» писатель вместе с лагерными товарищами роется в мусорной куче, чтобы найти там что-то полезное – замерзший кусок хлеба или дырявые носки, а находит абсолютно бесполезную с точки зрения лагерного быта детскую тетрадку с рисунками.
Яркая земля, однотонно зеленая, как на картинах раннего Матисса, и синее-синее небо, свежее, чистое и ясное. Закаты и восходы были добротно алыми, и это не было детским неумением найти полутона, цветовые переходы, раскрыть секреты светотени. Сочетание красок в школьной тетради были правдивым изображением неба Дальнего Севера, краски которого необычайно чисты и ясны, и не имеют полутонов. Я вспомнил старую северную легенду о боге, который был еще ребенком, когда создавал тайгу. Красок было немного, краски были по-ребячески чисты, рисунки простые, ясны, сюжеты их немудреные. После, когда бог вырос, стал взрослым, он научился вырезать причудливые узоры листвы, выдумал множество разноцветных птиц. Детский мир надоел богу, и он закидал снегом таежное свое творение и ушел на юг навсегда.
Вы слушали подкаст «Трасса 161. Дорога костей». Во время работы над последним эпизодом стало известно, что Верховный суд России по требованию Генпрокуратуры принял решение о ликвидации международного мемориала. Представитель прокуратуры заявил на суде, что правозащитная организация создает лживый образ СССР как террористического государства. Юристы мемориала будут обжаловать это решение. Для этого эпизода воспоминания жителей Аймеконья зачитали наши друзья-подкастеры Лика Кремер, Александр Борзенко, Мика Голубовский и Соня Гройсман, которую Минюст России персонально объявил СМИ иностранным агентом. Воспоминания аймеконцев собраны Розалией Тимофеевной Дягилевой. С якутского на русский их перевела Людмила Васильева. Фрагменты из рассказов Варлама Шаламова зачитал историк и самопровозглашенный шаламовед Сергей Бондаренко. Кроме того, над подкастом работали специальный корреспондент «Холода» Мария Карпенко, фактчекер Михаил Зеленский, автор обложки Соня Игинова, саунд-дизайнер и редактор Алексей Пономарев, а также главный редактор «Холода» Таисия Бекбулатова. Другие наши тексты и подкасты ищите на сайте холод.медиа. Там же можно поддержать наш проект, если он вам понравился.